программа «Саундтрек». Ведущий Сергей Бунтман, звукорежиссер Елена Королева. И сегодня, второй раз в истории этой передачи, мы хотим вам дать послушать музыку к кинофильму, который пока еще мало кто видел, скажем так скромно. Это фильм «Гадкие лебеди», режиссер Константин Лопушанский, а композитор Андрей Сигле. Ну вот, Андрей, это, во-первых, типичный Константин Лопушанский. Это стихия Константина Лопушанского. Такие низкие, мощные, удручающие иногда, медитативные звуки такие. Это же для вас не первый фильм Константина Лопушанского.
Да, это третий фильм, на котором мы с ним вместе работаем. Первые два были «Посетитель музея» и «Русская симфония». Мы начали, на самом деле, работу над фильмом именно с создания звуковых концептов. Константин Сергеевич очень тонко чувствует музыку. Он сам музыкант по первой профессии. И всегда очень тщательно отбирает и звуковые фактуры, и мелодии. И я скажу, что он очень большое внимание уделяет вот именно такому состоянию, которое является основополагающим для нашей картины. И на съемочной площадке очень часто звучат вот такие музыкальные фактуры, которые настраивают и актеров, и съемочную группу на правильный лад.
Ну вот то, что мы сейчас слышим, мы еще поговорим и о книге братьев Стругацких, и о фильме, и что из этого можно извлечь. Но вот то, что мы сейчас слышим, это сделано живым способом, или это какой-нибудь могучий компьютер, который все за нас все делает?
Нет, это живым способом. Есть такой замечательный художник Юрий Календаров, который на выставке в Петербурге представил свою скульптурную композицию. Это большие металлические перфорированные листы, подвешенные на цепочках. И мы их использовали в качестве музыкальных инструментов для того, чтобы вот создавать такие странные звучания. Кстати говоря, когда приехал Григорий Гладий, наш главный актер, ныне живущий и работающий в Канаде, он привез нам диск, привез со звучанием тибетских колоколов. И это удивительно. Он совершенно не знал о наших изначальных экзерсисах. Вот, привез и сказал, вот знаете, вот
просто
эта музыка...
хорошо, да?
Да-да-да, это так ляжет в нашу картину. Мы послушали и поняли, что это совершенно одинаковая природа звучания.
Ну, конечно, это мечта Тибета. Низкий звук такой, который уходит вообще, играет где-нибудь там эхом и обертонами вообще играет. Давайте послушаем сейчас еще немножко здесь. Дополнительные звуки есть еще. Здесь,
это да, это некая чего. Фактура.
Во-во-во-во, там много чего есть.
Это некая фактура, которая в дальнейшем мы, конечно, постараемся встроить в музыкальную и шумовую. Это, скорее всего, замена, конечно, не лейтмотивов картины, а некого шумового составляющего элемента. Потому что шумы в любом случае должны присутствовать в нашем одиноком затопленном городе. Обязательно должны быть какие-то шумы. То ли это листы, оторванные с кровли крыш, то ли... вой ветра в трубах. Поэтому вот это ощущение должно постоянно присутствовать в кино.
Ну вот давайте мы сейчас немножко поговорим о том, как знаменитая повесть братьев Стругацких с очень такой странной и непростой судьбой, существовавшая сначала отдельно, и не было почти никакой возможности ее напечатать, потом ее печатали, что-то оттуда выковыривали, потом братья Стругацкие ее... так втиснули, вот инкрустировали в другую книгу. Они подумали, это как роман в романе получился, причем с явными намеками на «Мастера и Маргариту», с явным таким эхом в «Хромую судьбу», где так, в наше время, это начало 80-х, писатель, и у него есть заветная папка, в которой «Гадкие лебеди», вот этот затопленный город, город, в котором идет дождь всегда, потому что есть какие-то изгои, мокрецы, как получается, вот эта болезнь, эти желтые круги, вот это все. С одной стороны, это такая вот черный детектив какой-нибудь Хэммета или вот такой, как фильмы, в которых Хэмфри Богарт играл, или там «Печать зла», или что-нибудь еще такое, Орсон Уэллс, вот интересно, вот как это в кинематограф должно превращаться. А с другой стороны, такая проза чуть-чуть рубленная, как у братьев Стругацких, такая мужественная проза, такая интеллигентская 60-х годов, такие чуть-чуть с намеком на Хемингуэя. И тем более, что в рамочной, вот «Хромой судьбе» там все время писатель ведь рассуждает о том, как писать, что получается. Вот этот блок писательский, когда он не может писать. Это очень интересно все. И такая история и о позиции, и о том, как вообще, как всегда, как выживать в каком-то странном обществе. Вот давно Константин Лопушанский подошел к этой повести?
Задумана была эта работа 15 лет назад. Он долго-долго к ней шел. И только вот сейчас появилась возможность ее воплотить в жизнь. И я вам скажу, что переработана, конечно, повесть кардинально, основательно.
Но взято только, собственно, «Гадкие лебеди». Происходит, да, в этом городе, происходит...
«Гадкие лебеди».
Да.
Мы, поверьте, очень долго беседовали с Константином Сергеевичем по поводу содержания, по поводу построения сюжета. Мы общались и с Борисом Натановичем. Борис Натанович благословил нас на эту работу. И очень ревниво...
Стругацкий,
да. И очень ревниво смотрел за тем, как происходит эта работа. У нас очень жесткие были разговоры по поводу построения. Один разговор – повесть, другой разговор – кино. У нас очень сложная и практически невыполнимая задача сделать некое совмещение авторского взгляда на кинематограф и все-таки создать жанровое кино. Потому что времена вот такого авторского изложения материала на экране, они, к сожалению, уходят в далекое прошлое.
То есть авторского. И к этому относится и предыдущий фильм Константина Лопушанского.
Безусловно.
Да?
К этому относятся и фильмы Александра Николаевича Сокурова. Фильмы, которые очень глубокие, очень важные, очень нужные, но те, которые выражаются таким языком, который уже непонятен нашему зрителю.
Поэтому не знаю, мне всегда казалось, что он совершенно понятен, язык. Просто надо пытаться понять. Неужели надо писать как-то или снимать как-то по-другому совершенно? Если не представляю ни Сокурова, ни Лопушанского, который снимает экшен такой.
Это не экшен.
Я не знаю.
Это не экшен, это жанр. Жанр, и, собственно говоря, это и, на наш взгляд, и добавит смотрибельности картины. Именно жанр, жанровая составляющая, некая фантастика, некое разумное действие, безусловно. Там у нас есть и погони, есть и...
Там они в книжке есть.
Да. Но это мы оставили в картине. Мы очень...
Угон грузовика замечательный. Есть угон грузовика?
Да, есть. У нас есть... Мы сейчас акцентировали внимание на двух темах, очень важных для нас. Они есть тоже в картине, но, может быть, не в такой степени. Первая из них – это некое пограничное состояние цивилизации, когда появляются какие-то новые идеи. Но это Рим времен Тиберия, Нерона, да, когда, вот, собственно, та устоявшаяся уже заслуженная цивилизация, которая считает себя совершенно непоколебимой, правой во всем, и некие горстка христиан, что там, 7 человек, да, которые появились со своим совершенно, по их мнению, бредовым учением, которое все высмеивали, избивали, уничтожали.
Да.
И теперь непонятно, где находится римская цивилизация, и христианство занимает сейчас главенствующие позиции. То же самое, вот это мы и пытались показать в картине. Вот некий слом цивилизации, очень просто щемящая душу. Последняя сцена, финальная, где наш главный герой обращается к дочке, которая уходит из этой жизни, потому что она не может мириться с тем, что здесь происходит. И он ей говорит: ну неужели вот за все время, которое мы здесь жили, мы не нажили того, за что нас стоит уважать и любить?
А там ведь идея-то еще в чем, что вы, может быть, хорошими, плохими, но вы, в общем-то, не нужны будущему.
Вот эту тему. Ребята, мы в первую очередь достали.
И вот есть очень хорошие, которые могут пригодиться, но как цивилизация, со всем чудесным каким-то чувствами, хорошим, плохими, ужасными, вы просто не нужны вообще.
Просто не нужны.
Вообще.
Да. Вторая тема, которая... продолжение этого. Каким образом мы сейчас должны относиться к тому, что мы не понимаем? К тому, что мы, может быть, не принимаем? Это что, надо уничтожать? Это надо закидывать бомбами? Либо надо прислушиваться, понимать, может быть, эволюционно переходить
А с другой стороны, сдаваться или не сдаваться?
Сдаваться или не сдаваться.
А то, что наше, мы должны каким-то образом защищать. И оставлять в себе или оставлять для других.
Абсолютно точно. Вот это главная тема, которую мы попытались поднять.
Там замечательно, когда Ваня Фунджи, когда он мутирует, когда он боится, что он становится мутантом. Светом,
боится, что он заразился.
Без чувств, за которым все будущее. И потом, как он радуется, что он может пить. Когда он может оставаться таким... И плохим, и хорошим, но человеком другого времени, то есть того, что он привык. Я напоминаю, что мы говорим о «Гадкие лебеди», знаменитый повесть братьев Стругацких. Кстати, «Эхо Москвы» делает радиоспектакль, поэтому свой новый. И вот почти одновременно выходит фильм Константина Лопушанского с музыкой Андрея Сигли, который мы слушаем с вами. Здесь уже другое, Андрей, здесь проходящие, такой какой-то ниточкой проходящие звуки, как вот строится, как орган строится иногда, и вот такой, и вот этот непрерывный фон, такой вот басовый тоже, такой вот фон, который и угнетающий, и поднимающий, вот это вот, наверное, самое главное. Вот вы сыграли на этой грани, да, все время, и вы здесь играете на этой грани все время.
Такой... Вы знаете, для меня музыка в кино это некая такая художественная составляющая, которая, безусловно, не является главенствующей. Все-таки музыка в кино вспомогательный
не отдельный
инструмент. Не отдельный инструмент, да. Но он обязан добавлять картине то по вкусу, что ей абсолютно необходимо. Вот она более четко очерчивает характер, она дает какой-то определенный толчок восприятия тех актеров, потому что киношный язык, в общем, достаточно такой примитивный, да, вот, ну, видеоряд, дай бог, звук 5.1 сделали, в этом есть уже какое-то серьезное добавление к искусству кинематографа. Но вот в кино выразить...
5.1, когда он уже окружает тебя, когда
обволакивает, дает возможность тебе понять, ощутить себя в пространстве, это, безусловно, большое подспорье для кино. И иногда вот хочется написать такую музыку, когда можно закрыть глаза и представить себе, что должно происходить в этот момент на экране.
Это, в общем, это смысл нашей передачи всегда.
Саундтрек-то
как раз в этом и дело. Представить именно это. Вот скажите, а вот по выбору, Лопушанский человек углубленный и очень часто мрачный, иногда даже слишком мрачный бывает. Просто и еще человек, который любит вводить и продолжать очень долго такое медитативное состояние, даже когда иногда идет во вред, потому что уже бывает понятно, уже ты дошел до предела этого ощущения, и понятно. Вот здесь для него нужны специфические актеры, специфическая игра. Я не знаю, как протестовал Борис Натанович Стругацкий, но ведь самое главное, скажем, такой вот бросок в сторону от них, это было у Тарковского в свое время,
да,
конечно,
да.
«Сталкере». «Сталкер». Просто такой бросок, которого, я не знаю, мало какая литература выдержит. Ну, там получилось отдельное произведение. А вот здесь, в конце концов, вот фильм Лопушанского каким получается? И по обстановке, по декору, вот по звуку мы уже начинаем ощущать, что это.
Борис Натанович нам неоднократно говорил о том, что кинопроизведение... киносценарий должен кардинально отличаться от того, что задумано ими в повести. Он к этому очень спокойно относится и говорит, что оно не может получиться нормальным, если это не будет диаметрально противоположной по языку, во всяком случае, вещи. Поэтому он благословил нас на любые изменения, на любую интерпретацию тех идей, которые они в своих произведениях задумали. Поэтому у нас... Я не скажу, что мы диаметрально противоположны тому, что написано в повести, но мы постарались взять оттуда то, что нам интересно, важно, актуально на сегодняшний день. Вот я коснулся первой темы взаимоотношения там, между разными цивилизациями, пограничное состояние.
Угу.
Есть вторая тема, которую мы пытаемся достать вот из повести и усилить ее. Это тема взаимоотношения между отцами и детьми, ответственности отцов за своих детей. Эта тема была в «Русской симфонии» у Константина Сергеевича, когда русский интеллигент, крушение мира, апокалипсис, всемирный потоп. Кстати, очень интересно начинается этот фильм. Русский интеллигент сидя дома, окруженный водой, пожарами. «С чего все началось?» — говорит он. «Вроде чаю хотел попить». А потом вспомнил. «Детей надо спасать! Детей надо спасать!» Ответственность поколения за следующее, последующее поколение. Собственно говоря, Банев приезжает спасать свою дочку, будучи за границей, будучи человеком мира, живя уже совершенно в другой ситуации. Первое, что он вспоминает, у него же в этом городе дочь, и ее надо оттуда вызволять. Он встречается... в начале фильма встречается со своей бывшей женой, говорит, как она могла там оказаться? Я думал, она с тобой. Да нет, вот она в интернате, вот так, у нее новая семья.
Вот такой поворот.
Вот
да,
такой
не
поворот.
Его бывшая жена там начинает его пилить, как
нет,
что ты должен что-то наконец сделать. Вот вы выходите из этого быта.
Да, мы выходим, и он понимает, что надо что-то сделать для того, чтобы вызволить свою дочку оттуда. И, собственно говоря, вызволяет, спасает ее, спасает детей. У нас двойной финал в картине. Первый финал — это когда начинается бомбежка, заливают весь этот город химикатами для того, чтобы избавиться от мокрецов, а заодно и от этих детей.
А Банев, которые уже детей... с мокрецами, они, в общем-то, мокрецы как раз рассчитывают
на
детей.
Да, их учителя, которые их уже вывели в светлое будущее. У нас есть такой объект, который мы снимали, школа, которая вся исписана там, формулами, там, километровыми. Угу. То есть дети уже находятся совершенно в другом измерении.
Конечно, на другом уровне.
Тем не менее, вот, значит, было принято решение, у нас там комиссия Организации Объединенных Наций заседает, которая принимает якобы решение, что с ними делать, бомбить, не бомбить, голосование, на один голос расходится, и вдруг ночью внезапно военные решают, значит, все это снести с лица земли, бомбардировка какими-то химикатами, от которых мокрецы и дети явно должны погибнуть. Эвакуация, все понимают, что вот настало время, а детей-то нету. И вот тут Банев бросается, значит, обратно в это пекло, их оттуда вызволять. Они находятся вместе с мокрецами, он прибегает и говорит им, что же вы делаете, они же погибнут. Те говорят, знаете, это, наверное, самый лучший исход для них. Он говорит, да вы не понимаете, это же дети, их надо спасать. Он говорит, ну, поступай, как знаешь. И он их спасает. Это вот первый наш финал.
Да, далеко пошли от повести.
Абсолютно.
Да.
А вот второй финал, это когда эти дети, оказавшись в неком санатории, где их лечат от тех болезней, которые у них там были, значит, им показывают вот все то, что мы нажили вот нашей цивилизации. Значит, Том и Джерри, да, показывают мультфильмы, детские песенки им ставят. Ну, то есть дают им возможность почувствовать себя настоящими детьми.
Детьми именно.
Да. И дети уходят из этой жизни самостоятельно. Они же имеют определенные уже способности, возможности воздействия на собственный организм тоже. Они таким образом отключают функции организма и уходят. И вот финальная сцена, когда наш главный герой Банев пытается удержать свою дочь на этом свете, пытается рассказать ей о том, что мы, наверное, не такие уж и плохие, что, наверное, и говорит ей, прости нас за то, что вот мы не сумели, не смогли. А вот как она ответила ему, это вот вопрос, который, наверное, зрители увидят в кинотеатре. И по этому поводу у нас были жуткие дискуссии, жуткие. Вот что в результате. Я говорил, что надо всех надо мочить, всех, кого не оставлять. Константин Сергеевич мне говорил, ну это же жестоко, это же нельзя допускать. А вот что в результате получится, вы увидите.
Хорошо, уже скоро выходит фильм «Константин Лопушанский», музыка Андрея Сигли, которую мы слушаем с вами. В принципе, здесь есть очень много вот и в музыке, и в звуках, которые мы слышим. Как всегда, любое погружение там в себя, любое или погружение города сейчас в воду, которые то, что сделали, это, в фильме это тоже сделали.
Да, конечно.
Потому что
конечно.
Это их стихия, и вот город постоянно погружается в такой непрерывный дождь.
У нас были сложные очень съемки, и каждый день на площадке у нас была специальная дождевая установка, которая лила дождь просто нещадная. Дождь, вода сверху, вода снизу. Ночные съемки, потому что нам надо было рисовать светом вот это вот таинство. сложную ситуацию, и очень тяжелые были съемки. По 6 раз переодевания. Представляете, ведь каждый дубль — это надо новую одежду надеть. На актера же не может в мокром выступать.
Ну, естественно.
Очень тяжелые съемки, да. Но тем не менее мы с этим справились. Дождь у нас действительно по-настоящему главное действующее лицо.
И что, как всегда, когда нужно снимать дождь, вот ни капельки, да, на свете.
А вы знаете, не получается. С реальным дождем не получается.
Реальный дождь, он не такой, да?
Не такой, вот, потому что его надо рисовать. Дождь в кадре, если идет вот настоящий дождь, мы видим только первую полосу дождя, все, что за ней, уже не видно.
А он должен быть здесь 3D,
он должен быть,
называется.
Абсолютно, да? Он должен, да, быть абсолютно объемным, поэтому приходится его подсвечивать со всех сторон.
Просто ты находишься внутри какого-то вот такого вертикального, такого давящего потока.
Потока, да-да-да. Постоянно идущего дождя. И еще очень интересный эффект был придуман и операторской группой. Слава Гурчин у нас оператор, очень творческий человек. Часа по 4 выставлял свет, чем выводил просто всех из себя. А он говорил: я обещал продюсеру сделать гениальное кино, поэтому сидите и молчите.
Когда будет, я вас приглашу.
Я вас приглашу, да-да-да. Вот у нас еще одно из состояний, некий красный свет, который заливает весь город. И решение пришло. У нас в Петербурге иногда бывает такая красная, просто багровая луна, которая просто пугающая.
Вот когда низко, да?
Очень низкая, да, багровая. Да, да, да. Поэтому вот, собственно, этот прием мы перенесли. И у нас свет дождь перемежается вот таким вот красным светом.
Ну вот что я хотел сказать вот перед этим, вот когда я говорю, что любая вот такая углубленность, она одновременно и ожидание чего-то. Ожидание то ли, ну, чтобы как-то что-то разрешилось, чтобы как-то что-то изменилось. И вот поэтому вот здесь вот эти всплески иногда, которые идут, это все время такое, как знаки вопроса выскакивающие такие внутренние. Все время есть ожидания. Они все время ждут, действительно. Когда чего-то, вот что как-то будет.
Да.
А как?
Вот, да, 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 да. Это ведь главная драматургическая зацепка картины, чтобы постоянно зритель ожидал, что что-то будет происходить в самой картине, и, соответственно, это драматургическое решение для главной идеи, да, вот, все-таки произойдет что-то или не произойдет.
Не можешь же так оставаться всегда.
Да, 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 да.
Сколько персонажей вообще главных сохранены, или в основном персонажи, которые есть в повести?
Да, в основном мы сохранили их. У нас есть Големба, председатель комиссии, его играет Леонид Мозговой. У нас есть главный негодяй, которого с блеском сыграл Алексей Кортнев. У нас есть Диана, которую сыграла Лаури, замечательная актриса петербургская, с такой восточной немножко внешностью, что нам дало возможность расширить еще и философски, да, вот как-то. То есть состав комиссии, он такой интернациональный. Вот. Ну, Банев, безусловно. Вначале появляется его жена, а еще перед ней появляется, как и всегда в фильмах Константина Лопушанского, карлик, который играет гениального профессора, который, собственно говоря, и рассказывает Баневу, что происходит на этом острове. То есть вот это некий основной состав актеров. Дети, замечательные играющие. У нас было много всяких идей по поводу актерского состава. Мы даже собирались пригласить французских актеров, Наташу Ренье, Бруно Ганса собирались пригласить на роли вот этого профессора изначально. Вот. Но тем не менее, ну там графики, вы же понимаете, графики, гастрольные какие-то туры, совмещения, это все достаточно тяжелая история.
Да,
и мы остановились на наших русских актерах.
У которых нет графика.
У которых есть графики, но они как-то нам ближе, они понимают, о чем идет речь. Хотя у нас Григорий канадский актер считается, но он приехал на весь период съемок, что облегчает, конечно, всегда съемочный процесс. Вот.
Тем более в кино, где нужна углубленность актера и непростое вскакивание в происходящее, а вхождение нужно происходящее. И там нахождение там, если можно так
сказать. Это любимая его книга. Любимая его книга. И больше того, дочка у него в Киеве, живет он в Канаде, человек мира, человек удивительных философских взглядов. Я говорю, у нас абсолютно 100% совпадение. Даже вот музыку привез тибетскую нам послушать, которую мы уже давно сыграли.
Да, уже сыграли. Но все равно, значит, думали об одном и том же.
Думали об одном и том же, чувствовали одинаково. Хочу сказать, что вот музыка, которую мы сейчас слушаем, это некие такие отрезы материи. То есть это не... Сейчас предстоит другая работа в кино. Надо будет сделать определенную выкройку, потом это все скроить по размерам фильма. Потому что это пока вот только отрезок некого по качеству и по количеству материала, который нужен. Мы, кстати говоря, и кино сняли в два раза больше, чем оно будет реально.
Угу.
По 6 дублей, все очень тщательно.
Ну да, ну а потом еще, небось, выпустим режиссерскую копию.
Может быть, да, может быть.
DVD, как все, настоящие «Гадкие лебеди» будут, да, режиссерский вариант. Я напоминаю, что сегодня в программе «Саундтрек» Андрей Сигли у нас. Если раньше были, вот в другой теме были всплески такие вот, как и такое вот графическое, как органное построение, то здесь у нас уже вот идет такая, если можно сказать, горизонталь такая струнная. Вот, но над тем, что происходит у нас, как в низах происходит вот такое вот ракочущее. А здесь вдруг какая-то вот идет такая куда-то стремящаяся струнная у нас. Вот интересно, как вот видоизменяется все. И это нужно будет... Но ведь не произвольно же, естественно, а вы же увидите и задумывали, как, где, в принципе, это будет. И как они будут пересекаться, как они будут перемежаться, вот эти темы и те отрезы материи, о которых вы только что говорили, Андрей, да?
Да. Я скажу, что часто бывает так в кино, когда ставятся просто 3 или 4 музыки параллельно, и потом разводятся в зависимости от картины, либо в разные каналы, либо вообще одновременно звучат. Угу. Поэтому иногда приходится учитывать вот и возможность смешения этих звуков.
Совместимость звуков, да, такая.
Совместимость, да. Угу. Я хочу сказать, что здесь такое большое поле для творчества в этом кино. Здесь есть виолончель, которая очень персонифицировано, да, которая говорит о неком, ну, что ли, образе цельной личности, да, есть какие-то разложения в виде вот таких вот компьютерных, я даже не знаю, как цифровых каких-то, на грани какого-то шума цифрового,
ну, да.
Какая-то музыка, которая дает нам вот ощущение вот этого, что ли, скачка вперед, да, где ну, когда цифровым способом передается информация, это может быть музыка Моцарта или Баха, но звучит она как треск просто, вот определенный треск, вот этот некий поток.
Она так сжатая, да, и да, совершенно непонятная, неощутима для уха, она куда-то уходит.
То есть такая упакованная.
В непонятном направлении.
Упакованная, да, да, да.
Послание в никуда еще такое.
Да. Поэтому вот этой мерой в дальнейшем, еще мне очень хочется сделать, мы с Константином пока еще не сошлись единым мнением, мне хочется сделать некое ариоза, женское ариоза, потому что у нас любовная тема была удалена из картины, чтобы не утяжелять все это. У нас изначально планировалось любовный,
это тоже выбор, что убирать, чтобы
да,
не
да,
тяжелее.
Да, да. Вот. Но, тем не менее, вот это вот начало женское, оно должно присутствовать. У нас в основном мужчины в кадре, вот, кроме, исключая Диану,
да,
и девочку. Вот некое ощущение матери с большой буквы, вот мать-земля, что-то вот в этом духе. Мы пока еще пытаемся понять, где же место вот такому музыкальному материалу. Я планировал изначально сделать некую музыкальную тему, которая бы звучала где-то там в наушнике у него, где-то вот там, где он включает, находясь в номере гостиницы, которая дает ему возможность не сойти с ума и удержаться вот в этом состоянии,
а, то есть уже включить
здравого
музыку,
смысла.
Как это бывает, не в
сюжет, да.
Вот включить ее в сюжет, включить происходящее, я бы точнее сказал,
да,
вот, которое с ним взаимодействует уже с персонажем.
Но вот с Костей очень комфортно работать. Мы с ним на одном языке говорим, мы с ним понимаем вот ту нагрузку на музыку, которая вот в кино ложится, на музыкальные фрагменты, на шумовые фрагменты. Мы будем заниматься и шумами очень тщательно.
Ну, я бы хотел вообще-то вывести, в конце концов, что-нибудь совершенно другое. Вот у вас же есть вот почти другое, в какую-нибудь другую стихию, но это мы сделаем в конце передачи, вот, потому что здесь есть такая вещь. Вот этот там в повести Банин все время выскакивает в свою собственную такую хемингуэевскую, ремарковскую инксцентричность. такой типичный человек бара.
Виски, человек, колонн.
Человек выпивки. Да. Человек какого-то странного ощущения, вот этого знаменитого, который, опять же, в черных фильмах есть всегда постоянно внутренний закадровый голос. Человек едет за рулем, и у него что-то... Uh-huh, uh-huh. Потому что Тарантино сейчас пародирует постоянно. Вот. Есть вот это. Как он выскакивает здесь? У меня такое ощущение, по вашим рассказам, что у него нет времени выскочить.
Нет, они выскакивают. Они пьют у нас в кадре, тоже пьют. Вот. Я хотел бы, чтобы он еще выскакивал вот с помощью музыкального материала. Uh-huh. Но, тем не менее, он находится постоянно там. И напряжение создается как раз вот той самой неуверенностью, что же будет завтра, какое же решение будет принято. Решение, тем не менее, за эту комиссию принимается совершенно другими людьми. Они номинально там находятся и, собственно говоря, как в реальной жизни и происходит, как правило.
Андрей Сиглин, ну, я думаю, что вы, когда увидите, вы услышите, это так называется, вы услышите, что получилось и где вы узнаете, в каких местах фильма Константина Лопушанского «Гадкие лебеди», где пролетит эта музыка, где один, другой мотив, вместе все будут. А сегодня вы слышали такую предварительную программу «Саундтрек» вместе с композитором Андреем Сигли. Саундтрек. Только сегодня будет не музыка кино, а будет саундтрек чего? Саундтрек мистерии. Саундтрек, я бы сказал, мы очень подходим узко к понятию саундтрека, когда нам кажется, что звуковая дорожка может быть только у кинофильма или спектакля, или даже у книги, как у нас было однажды. Но ведь музыка сама по себе только звуком. Мы просто привыкли к тому, что она может так существовать. У меня сейчас Ярослав Судзиловский в студии, и мы будем говорить... Здрасте, Ярослав.
Здравствуйте.
И мы будем говорить о произведении «Божество». У нас еще есть обязательства такие небольшие перед очень дорогим для нас человеком, которого, к сожалению, с нами нет, перед Анатолием Суреновичем Агамировым.
Да-да.
Анатолий Суренович, царство ему небесное, вот как раз одна из последних вещей, он собирался вместе с Ярославом сделать передачу. Произведение Ярослава Судзиловского «Божество». «Божество» — это мистерия. Мы смотрим на странный знак на партитуре. И мистерия бывает магическая. И она задумана как магическая, потому что это воздействие на что-то, что существует вне нас. Если мистическое, это просто к нам. Я сказал просто, но это смешная вещь. Но что к нам приходит? То есть то, что мы чувствуем. То, что мы, проникает откуда-то из других сфер. Но здесь еще и воздействие, как и музыка. Музыка вся магическая.
Правильно, абсолютно.
Музыка вся магическая. Но здесь она магическая в квадрате, потому что это сделано осознанно, насколько я понимаю, Ярослав. Вот в чем посыл божества, в чем посыл его как мистерии?
Ну, настало время, я думаю, для божества. И посыл его как мистерии заключается в том, что я хотел бы при помощи музыки призвать в этот мир энергию божества.
Это очень большая задача, которую, я думаю, что ни один человек себе ставил.
Да, хотел бы.
Я думаю, хотели бы это многие. И, в общем-то, это тайный посыл любого творчества, любой музыки. Что-то изменить, призвать некую энергию, которая бы здесь изменяла и присутствовала. То есть сделать ее более ясной. Она и так присутствует, если мы в это верим, но сделать ее более концентрированной. То есть собрать ее в одном месте.
И еще это исходит из моей концепции о музыкантах, и вообще о музыке как виде искусства, что это все-таки искусство ближе к теологии и к чему-то, какому познанию каких-то тайных наук, может быть, каббалистики каких-то, нежели чем а все-таки ремесло. Вот я считаю, что и музыкантов надо воспитывать, по идее, так. К сожалению, у нас их так не воспитывают. Поэтому иногда бывают какие-то непонимания со стороны музыкантов. А ведь очень странно, потому что еще и в начале 20 века Александр Николаевич Скрябин как бы придерживался сходной позиции и развивал это. У него не успел создать свою мистерию, которая перевернет мир. У него вообще была странная задумка. Он хотел при помощи музыки уничтожить существование человеческой цивилизации, чтобы она умерла физически и перешла в другое измерение.
Ну, тогда спасибо, что у него не получилось.
Ну да. Мне, ну, хотя, вот знаете, да. Я вот, честно говоря, слушаю музыку Скрябина, я вот не чувствую, что я умираю и перехожу в другое.
Нет, она не разрушительна, в отличие от многого, что мы слышим.
В общем, да.
И многого очень крупного, великого, большого, хотя бы талантливого, которое при этом разрушительно.
Ну, в общем, нас, да, безусловно.
Что-то у нас рвется внутри, и, или в голове, или в других органах нашего тела. Что-то рвется. И рвется, причем трагически. Я бы хотел вот что. Мы сегодня будем слушать фрагменты из двух версий. Из того, что было в Большом зале консерватории 30 апреля этого года. Года, и поговорим о том, как это еще происходило, и из авторской версии, которая была записана где и как.
Ну, авторская версия была записана мною и моим звукорежиссером, который меня постоянно пишет, Антон Зеникин. Это были ребята наши, консерваторцы, мои единомышленники, которых я собрал. Но поскольку их было достаточно мало, симфонический оркестр я собрать не мог. А нужна была срочно запись, потому что это было, кроме всего, еще мое государственное сочинение на госдиплом. И нужно было представлять запись. И я их собрал, говорю, ребят, вот божество. Им интересно стало. И мы записывали. Записывали, причем достаточно занятно. Те инструменты, которые я нашел, вот у меня, допустим, одна валторна, да? А в оркестре 4. То есть эта валторна играет партию 1, 2, 3, 4. И мы потом делали это наложение, достаточно кропотливая была работа.
Ну, понятно,
но,
да.
В общем, приходилось там.
То есть вот такой был принцип. Дальше мы будем слушать. Вот сейчас мы начнем как раз вот с этой версии. Самое начало мы послушаем.
И там еще мой голос. Версии. Там еще мой авторский голос.
Ну, я понимаю. Кстати, сразу мы будем слышать текст. Сразу скажите о тексте и о языке.
Язык. Я все сам создаю. У меня нет, что я вот у кого-то что-то заимствовал. Поэтому этот текст созданный мной.
Услышанный
мной.
Услышанный, да. Именно на этом языке.
Да, да, да.
А он понятен вам?
Мне, да. Я думаю, что он понятен и людям. И мне кажется, что текст не должен быть, вот в данном случае, когда мы говорим о божестве, о божественной энергетике, он не должен быть конкретно, что это русский текст, слышит русский текст, английский текст, испанский. То есть это все-таки же что-то, что переводится в понятное людям. А это должен быть некий язык, который мы должны
достаточно
понимать.
Закрытый.
Да,
но понимаем мы его не так, как понимаем обычный язык.
Да, но мы его понимаем. Мы его понимаем энергетически и понимаем его по смыслу.
Ну, давайте попробуем сейчас. Мы слушаем музыку, сейчас мы слушаем самое начало. Одновременно Ярослав Судзиловский будет комментировать, мы будем говорить временами прерываться. Но сочинение самое небольшое. Я думаю, что практически все оно у нас войдет в нашу передачу. Ну, практически все. Ну, мы начинаем слушать. Ну вот мы начали слушать, и начали слушать, что вот такое мощное явление,
да,
да? И распад.
Да, или смысл постоянной композиции от хаоса к космосу. Здесь вообще вся эта композиция зиждется на том, что вначале дается вот эта идея прихода в этот мир божества. Она строго организованная, мощное звучание симфонического оркестра, которое вы только что слышали. И потом идет распад. Распад вот этой материи, намечается такой молекулярный распад, который уходит на пианиссимо. Звуки перерождаются в... ноты перерождаются в звуки коленья у струнных и текст, голос шепотом у человека, mm-hmm. тоже, который здесь я воспринимаю как музыкальный инструмент. Все это уходит. Уходит на нет. После этого вдруг пробуждение оркестра идет резкое. Идет огромное количество информации, что вот то время, которое было занято под распад, оно здесь именно взято снова для того, чтобы показать это огромное количество информации. Знаете, когда вот вам хочется выговориться, когда вот вас долго вам не давали, вот-вот-вот, у вас mm-hmm. огромное количество энергетики, вот ваши мысли идут потоком, потом вдруг вот вы выговорились, вот как бы немножко успокоиться.
Дыхание взять.
Да, взять дыхание, и как раз в этот момент идет вот этот вот текст божественных призваний.
Ну, вот сейчас, да, сейчас.
И после этого начинается постепенное движение кульминации, которое выводит нас к выходу.
Вот еще слушаем дальше-то. Здесь еще смешение языков. Здесь это не просто или вовсе не созданный язык. Здесь вот смешение,
да, здесь
языков.
Смешение языков.
А вот смешение от какой-то узнаваемости. И мы можем выхватывать.
Конечно. Здесь я специально дал такую задачу, чтобы показать единство вот этой мировой идеи божества. И здесь смешение, если вы слышите русский язык, венгерский язык, немецкий язык,
немецкий,
да.
В общем, тот немецкий счет, который знает.
Да, да, да.
Каждый человек на
свете. Безусловно, конечно. Мне очень кажется, это музыкальные языки. И они, поэтому я их и выбрал сюда. И английский здесь тоже. Это вот такие наиболее музыкальные, на мой взгляд, языки. Я их специально сюда выбрал для того, чтобы, поскольку здесь я ведь слово рассматриваю как продолжение музыкальной линии, чтобы оно более органично переходил. И таким образом мы показываем как бы эту вселенскую, вавилонскую картину немножечко. И с другой стороны, мы делаем музыкальное продолжение этой линии. То есть распад звуками, и вот
Вот-вот-вот. Да, ну хорошо. Сейчас мы дальше проследим за ходом событий. Здесь же события, конечно. вы слушаете божество Ярослава Судзиловского. Что здесь происходит?
В этот момент, вот то, что вы сейчас слушали, кусок, это как раз вот то пробуждение оркестра.
Угу.
И сейчас мы вот переходим непосредственно к моменту, когда идет этот текст призвания энергетики. И вот, собственно, начинается тот раздел некого успокоения, после которого начнется генеральная линия.
Это что? Уход, значит, хаос, организация, явление организующей силы.
Да, безусловно.
Организующей силы. Первый, скажем так, первый налет, первый удар.
Да, безусловно.
Распад, усталость, приход, новое собирание. Такое постоянное. Вот, мы постоянно видим трагедию.
Вот очень хорошо чувствуете сочинение.
Ну, здесь есть вещи, здесь есть общие законы. Да. Мы хорошо видим трагедию. То, что называлось этосом, который может быть каким угодно,
да.
Идет патос, то есть нарушение этого спокойствия, да, да. И создается новый этос. То, что, то, чему нас учили древние греки.
Ну, может быть, да, да. Да, Вова,
то, чему создавая трагедию и постоянно сталкивая две несколько сил и организуя...
Но здесь еще идея такая, что Бог, как бы, он очень всемогущий, понимаете? Он и хаос, и космос. Поэтому в данном случае он, распадаясь, организуется. Мы не сможем, его проследить, вот, как-то классифицировать его, как он... Вот, я не очень, так сказать, признаю какую-то классификацию. Вот в данном случае это именно... Вот именно его всеобъемлющая энергетика, понимаете? Поэтому здесь...
Который может быть любой.
Да.
Который может быть любой. Так, идем дальше. Идем дальше к следующему этапу нашему. Идем дальше в божестве. Здесь мы опять слышали слова.
Да.
Но это уже происходит в оркестре. Это другая запись. Это уже запись премьеры в Большом зале.
Да, из Большого зала консерватории 30 апреля.
Ну вот, мы сейчас подходим к следующему.
Да.
Здесь какими-то рывками и толчками, вот всплесками, выплесками здесь идет энергия божественная. Но у меня постоянное ощущение, что она идет какая-то, вот снизу выплеск идет. Что это все идет не сверху. К нам, не с каких-то вот таких вот. Мы всегда привыкли. Вот если мы произносим слово «Бог», мы смотрим наверх. Да?
Вот вы знаете, это не совсем верно, мне кажется. Бог, он везде. Поэтому в данном случае, как бы ограничивая всемогущество Бога, что он только вот сверху смотрит. Я вот, честно говоря, мне многие кто-то говорил, да, что снизу. Я вот, честно говоря, ничего снизу тут не ощущаю.
В этом тут надо сделать отступление. Я себе могу представить, как неожиданно... подуховневшие наши сограждане трепетно отнеслись к любому неканоническому отношению к божественному и к божеству. Я думаю, что вас должны были бить смычками постоянно.
Смычками не били, ведь пожалели смычок. Дорого очень.
Ну да, но здесь еще, да. При духовности есть такая еще и прагматичность.
Всегда существует.
Да.
Всегда.
Отказывались ли играть?
Конечно.
Отказывать.
Конечно.
Да?
Но вы знаете, наверное, это моя такая духовная закалка своего рода. Я не знаю, все, наверное, кто что-то из себя представляет, через это проходит. Я, честно говоря, как-то на это смотрю уже абсолютно философски. Я сначала переживал, думал, ой. А знаете, это же нужно, это такое как бы групповое изнасилование. Когда вы приходите на репетицию, и вот из 100 человек 75 встают и уходят. Вот демонстративно.
Но именно по этим соображениям. Да, а не потому, что им музыка не нравится.
Я думаю, что на самом деле...
Здесь простовато, здесь сложно, здесь знаете... нехорошо, здесь вот... Но это же
никто ничего подобного не говорит.
Постоянные идут еще осознание и самоутверждение идет.
Взаимно.
Это же всегда борьба такая.
Может быть.
Вернемся и идем к следующему этапу. Чем может завершиться такое явление? Или у него не может быть завершения?
Ну, в общем-то, у него завершение в данном случае есть, потому что это музыкальное произведение.
Ну, только по этой причине. Или, вот скажем так, вот музыкальное произведение, божество, в какой момент мы оставляем сейчас? Мы уходим? Вот в какой момент? Потому что это не финал всего, это не конец мира, или наоборот, не рождение, а не чего-то нового здесь.
Мы уходим в тот момент, когда энергия божества, вырвавшись в этот мир и показав себя, возвращается назад. Пока.
Пока. Вот я о том и говорю. Пока.
Да, и это заканчивается все-таки абсолютной гармонией и абсолютным обретением нового спокойствия душевного. И вообще получается, что сочинение некое очищение. То есть вот сквозь вот этот вот весь энергетический шквал приходите к абсолютному миру.
Давайте попробуем сейчас прийти к абсолютному миру, и мы послушаем практически до конца сейчас как раз финал «Божества». Я только хочу сказать, что вот мы сейчас говорили при этом с автором произведения Ярославом Судзиловским, с которым, я надеюсь, мы еще встретимся и с другими, когда, может быть, снова придет энергия божества к нам после этого мира. Итак, слушаем.